Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях председатель комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму Владимир Житких, представляющий Совет Федерации Томскую область. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
И у нас вопросы задают Владимиру Житких, Ваги Аванесян, телекомпания «Шант Армения», и Илья Расулов, «Радио София». Один иностранный журналист, другой российский. Но до того, как, уважаемые коллеги, вы начнете терзать Владимира Житких своими острыми вопросами, это все-таки мои надежды, сначала по традиции биография нашего героя.
Владимир Александрович Житких родился 11 ноября 1961 года в городе Северске Томской области. Закончил Томский инженерно-строительный институт, в 1990 году был избран депутатом Совета народных депутатов города Томск-7. В 1993-м возглавил комитет по координации правоохранительной деятельности администрации Томской области. С сентября 1993-го заместитель главы администрации Томской области. Координировал совместную деятельность администрации области и правоохранительных, судебных и военных органов области. Одновременно возглавлял областную комиссию по чрезвычайным ситуациям. С 1995 года в должности первого заместителя главы администрации Томской области курировал различные направления деятельности от общественной безопасности, информационной политики, работы с территориями до внешнеэкономических и межрегиональных связей Томской области и работы в представительстве администрации Томской области. С февраля 1998 года полномочный представитель президента России в Томской области. 25 сентября 2002 назначен представителем администрации Томской области в Совете Федерации. С декабря 2003 года по май 2007 депутат Государственной Думы 4 созыва. Входил во фракцию «Единая Россия». В настоящее время Владимир Житких в Совете Федерации возглавляет комиссию по делам молодежи и туризму.
Ну и, как я уже сказал, представляет Томскую область и ее законодательную власть. Не переврали ничего?
Нет, все правда.
Чудесно. Ну что же, господа, я очень надеюсь, что мы поговорим сегодня, собственно, о тех профильных делах, которыми занимается комитет Владимира Житких в Совете Федерации, а это дела молодежи и спорт. И туризм.
Без спорта.
Без спорта.
Спортом у нас Вячеслав Фетисов.
Чудно. Значит, тогда мы не будем вас спрашивать про спорт, про туризм. Беседа получилась бы слишком легкой.
Можно и про спорт. Почему же нет-то?
Про спорт мы вас спросим, видимо, как просто федерального политика. Вот. Ну что же, коллеги, пожалуйста, Ваги Аванесян.
Владимир Александрович, если позволите, первый вопрос задам не по вашей основной деятельности в Совете Федерации, то есть по молодежной политике и туризму, а по другому, антимонопольной деятельности, членом этой комиссии вы являетесь. Вот в последнее время Сбербанк, который является естественным монополистом на рынке по сбору оплат по ЖКХ, решил ввести комиссию. И этот вопрос вроде стал умалчиваться и не стал предметом обсуждения. Есть ли у вас в этой комиссии какое-то отношение по этой инициативе Сбербанка?
Ну, вы знаете, даже не потому, что я в комиссии, а потому, что я плачу за коммунальные услуги. И меня лично это не радует. Решение Сбербанка было значительно проще раньше, когда комиссию ни с меня, ни с моих соседей, ни вообще с граждан Российской Федерации за эту процедуру, он же уплачивает деньги. Структуру, которая обрабатывает эти самые мои деньги, доводя их до тех, кто оказывает мне услугу, и погашая мою задолженность как потребителя. Для этого и есть банк, там варятся деньги, там из денег варятся новые деньги. На самом деле, эта тема публично обсуждаемое, в том числе и в Совете Федерации. И мы планируем рассмотреть ее но не в рамках нашей комиссии, которую возглавляет уважаемый человек в нашей стране Николай Иванович Рыжков. А здесь надо смотреть в рамках комиссии, которая занимается бюджетной политикой нашего государства, и, может быть, в рамках антимонопольного законодательства. Кстати, вот совсем недавно мы на пленарном заседании рассмотрели вопрос по ценообразованию на бензин, на дизельное топливо для потребителя. И перед нами выступал Игорь Артемьев, который доказал нам, что он пока находится в состоянии решительной борьбы компании, борьбы с основными операторами нефтяного рынка, как в рознице, так и в опте. Доказал нам о том, что возбужденные дела, административные дела с серьезными штрафами, они доводятся до, так сказать, логического конца. И самое главное, если нам удастся развести два вида бизнеса, опт нефтепродуктов и его розницу, а не тогда, когда тот, кто производит, тот и доводит до потребителя, это будет победа. Победа государства и победа антимонопольной службы. Я думаю, что нам не уйти от обсуждения этой темы, ни нам, ни Государственной Думе. Потому
можно
что
я только вмешаюсь на секундочку, все-таки тема Сбербанка?
Да. Правильно. Хорошо. Я думаю, что нам от парламентского обсуждения вот этой инициативы Сбербанка, которая ухудшает положение каждого из нас, не уйти, и думаю, что в ближайшем будущем она состоится.
Ну что же, я тогда, раз уж Шваги открыл эту тайну, что вы не только возглавляете комиссию по молодежи и туризму, но еще участвуете в нескольких органах Совета Федерации, хотел бы вас спросить о том, что, о чем вначале вы сказали, что не очень большое имеете отношение к чему. Все-таки о спорте. Скоро у вас придет выступать Дмитрий Казак. Угу. Вот как вам кажется, стоило государству, там чиновники пополам примерно поделились, одни хотели зачистить все спортивное государственное поле российское и поснимать всех за то, что не организовали подготовку к Ванкуверу, а другие говорили, что всех снимать нельзя, опять поназначали стрелочников. Ну, кстати, ваш коллега, господин Фетисов, был на стороне первых, что снимать и снимать. Как вам кажется, вот всех, кого надо, сняли?
Угу. Хороший вопрос. Я вообще не сторонник съема. Я сторонник испытательного срока. А уже потом последующего съема. И я, честно говоря, в своей личной жизненной политике, я сторонник последнего китайского предупреждения. Есть такое у нас понятие. На самом деле несогласованность реальная была. Переваливание с одного на второго, третьего, неудачный путь. Мне кажется, это системная проблема. Даже не ошибки отдельных личностей, это системная проблема. Реально страна не поддерживала развитие физической культуры и спорта, в силу огромного количества объективных и субъективных причин, более десятилетия. Мы с вами это понимаем. У меня во дворе, когда я был подростком, у меня была и хоккейная площадка, и баскетбольная площадка. Где мы сейчас, выйдя вот из студии, в самой ближайшей округе найдем? Не найдем. Поэтому жесткая постановка задачи выиграть в Сочи, потому что это будет наша Олимпиада. Вот, на мой взгляд, это главное. И контрольные сроки. Вот сегодня руководство страны, на мой взгляд, осуществляет мониторинг действий чиновников, которые отвечают за развитие физической культуры, спорта и олимпийских результатов в нашей стране. Решение Тягачева, председателя Олимпийского комитета, я поддерживаю. Но это было его решение. Я считаю его мужественным решением. Что будет в федерациях с руководством, должны решать федерации. Кто возглавит Олимпийский комитет, мы узнаем с вами в самое ближайшее время. То, что у Министерства по делам молодежи, спорта и туризма не так много времени для того, чтобы доказать свою эффективность, свои менеджерские способности, это тоже верно. Ну и последнее. Если мы хотим здоровую нацию, надо вкладывать туда средства.
Вам не кажется, что как-то странно все время слышать о том, что в вопросе спорта недоработало государство. Во всяком случае, странно мне лично, потому что я знаю огромные и вполне развитые страны, где государство спортом, ну, не занимается оно им. Занимается им большой бизнес через рекламу, занимаются им муниципалитеты, если говорить о здоровье нации, занимаются им региональные власти, которые для этого идут к людям и говорят: дайте нам, ребят, небольшой налог временный на коробочку у вас во дворе. Почему ничего этого не используется, а используется громкий окрик самого главного в стране для того, чтобы все задрожали?
Ну, вы знаете, я думаю, что это не только громкий окрик самого главного в стране. Я лично встретил огромное количество людей, которые были расстроены результатами ванкуверскими наших спортсменов. Расстроены они, переживали, это влияло на настроение. И мне кажется, это общее такое ощущение. И я, кстати, его со знаком плюс воспринимаю. Мы запереживали за наши результаты за пределами нашей страны на вот этом празднике, мировом празднике спорта. Это первое. Второе. И у муниципалитетов, и у регионов сегодня есть не только право развивать физическую культуру и развивать спорт, но и есть обязанность. Она закреплена в действующем законодательстве. Ну и последнее, что я хотел бы сказать. Ну, мы с вами должны захотеть. Люди, ну, мы граждане Российской Федерации, мы должны захотеть, чтобы дети занимались спортом, чтобы у них была такая возможность, чтобы лыжи, коньки, хоккейная коробка была доступна, чтобы не только фитнес за там $2000 в год за абонент, а и бесплатно.
Это как хорошо, если так.
И бесплатно. Ну, я среднероссийскую как бы цену сказал. А и бесплатно была такая возможность. И поверьте мне, без патронажа, да, без постановки цели с уровня президента, председателя правительства, губернатора в регионе, главы города, там, муниципалитета, ну, нам не обойтись. Ну, мы такая страна. Мы... Это в нашей ментальности.
Может, пока мы такая страна, так и будет?
Да, знаете, я тоже анализировал и так результаты Олимпиады. Вот везение, не везение. Ну, согласитесь, это есть.
Конечно.
Вот с утра пошел, и что-то случилось. Машина проехала, обрызгала. Не повезло. А ведь 360 остальных 4 дня ни разу этого не было. С утра, ну, не повезло. Вот какое-то фатальное, на мой взгляд, фатальное невезение. Любой результат возьмем, ну, чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть не повезло.
Ну, хорошо. Я помню прекрасную рекламу, которая заканчивается словами: это был не день Бекхэма. Мы будем считать, что это была не Олимпиада Российской Федерации. В эфире программа «Лицом к лицу» и в студии радио «Свобода» Владимир Житких, член Совета Федерации Законодательного Собрания Томской области. А вопросы ему задают Вагия Аванесян из телекомпании «Шант» и Илья Расулов, радио «София». Илья, пожалуйста.
Я все-таки попытаюсь вас вернуть к молодежи от спорта, потому что, конечно, это важные вещи, и Олимпиада, и прошедшее, и будущее. Вопрос будет достаточно простой и в лоб. Несмотря на то, что есть большое количество комиссий, большое количество органов, которые занимаются молодежью, не складывается ли у вас впечатление, как оно складывается у меня, который практически каждый день общается с молодежью в силу не только того, что я занимаюсь журналистикой, но и педагогической учебной работой, что все-таки молодежь потеряна. И молодежи, по сути дела, никто не занимается серьезно. И молодежной политики, потому что это слово мы должны все-таки употребить, что это все-таки одна из функций, государственная функция, начиная от детской преступности и заканчивая уже подростковой ювенальной юстицией, как мы ее называем. Как вам кажется, какая все-таки это должна быть политика и реально сколько денег государство выделяет на эту политику?
Ну, политика должна быть государственная, Илья. И,
есть, по крайней она, мере, есть она?
Да, давайте так. Ну, что такое политика? Это публичная деятельность. Вот обсуждается тема молодежи сегодня в средствах массовой информации, в университетах, на лекциях, которые вы, Илья, читаете. Задают они вам вопросы, молодые люди, которые вот сегодня являются вашими студентами. Есть какая-то реакция на уровне государства, на уровне региона, города на это или нет? Вот с этого и складывается. И цели, которые ставит перед собой государство. Что мы хотим? Чтобы молодежь была образована, здорова, чтобы по получению первого диплома профессионального была работа, чтобы мы дали возможность создать молодому человеку семью. Мы позаботились о том, чтобы у него как можно быстрее появилось свое жилье, чтобы у него было право, его права как наемного работника, оно было защищено, чтобы не было к нему вот возрастного какого-то предвзятого отношения. Вот из этого и складывается молодежная политика. В повестке сегодня тема молодежи, в повестке. Более того, я хочу сказать, что в нашей стране она стала модной. Модной, потому что год молодежи был проведен в прошлом году. Премьер возглавлял оргкомитет. Президент провел госсовет. Госсовет был очень серьезным. Одним из, на мой взгляд, один из серьезных по степени своей подготовленности. Потому что огромное количество социологических срезов, опросов молодежи было проведено. Что хотят? Чем помочь, какая нужна, какие нужны вложения со стороны государства, что нужно изменить в законодательстве об образовании, об отдыхе, в уголовном законодательстве, если есть такая потребность. Что нужно сделать, чтобы защитить ребенка от насильника, от того, кто торгует наркотиками, алкоголем, табаком. Все это делается. И я готов по каждому блоку отдельно сказать, потеряли молодежь? Я считаю, что нет.
Владимир Александрович, я хотел вас спросить вот о чем. Вам не кажется, что со стороны государства было очень серьезной ошибкой поделить молодежь на наших и не наших? Я поясню свой вопрос. Премьер, президент приезжают в лагерь, организованный движением «Наши» на Селигере. Все, кто понимает, что премьер движения «Наши» удачен, образует похожие движения. В результате мы имеем убийство судьи Чувашова, в котором сейчас не без оснований, как мне кажется, подозреваются экстремистские группы. Я не буду говорить более широко. И мы имеем движение «Наше», которое имеет в названии своем слово «антифашистское» и не произнесшее ни одного слова по поводу деятельности экстремистов, националистов и фашистов, существование которых в России признал Владимир Путин в одном из своих посланий. Вам не кажется, что молодым людям дали пример, что если ты будешь ласково смотреть на власть и говорить ей хорошие слова, то ты преуспеешь, и делать при этом ничего не надо?
Ну, мне кажется, мы немножко демонизируем, да, вот. Я не только от вас это, Илья, слышу. Движение «Наше». Ну, согласитесь, это достаточно локальное явление. В основном вот оно здесь, в городе Москве. И, на мой взгляд, не имеет такого активного развития в регионах. Не имеет. Это молодежь, которая объединяется под события. Да? Происходит какое-то событие.
Но они-то говорят, что нет. Они говорят, что они постоянно действуют и так далее.
Действуют. Я хочу сказать, что всего вот активно политикой у нас, по соцопросу и ответам молодежи, у нас хотело бы заниматься 6% молодежи. Поэтому это не доминирующий какой-то политический вектор движения «Наш». То, что нам на самом деле сегодня составляет угрозу движения, объединенные по принципу национальной ненависти, да, политического экстремизма, по принципу просто мы, когда у нас 10 человек, мы силой, мы можем ударить любого, отобрать у него все, что он с собой несет. Это проблема и города Москвы, и других городов России.
Я поясню свой вопрос. Мне кажется, что государство, сознательно или несознательно, размыло цели. Когда сказала, что вот эта форма ему предпочтительна, и показав остальной молодежи, что государству не очень интересно все остальное.
Ну, на мой взгляд, я вот не соглашусь с вами. Помимо движения «Наших», на самом деле сегодня в России существует много движений. Это и движение «Молодая гвардия», Российский союз молодежи, и отделение, молодежное отделение партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», ЛДПР. Но вот движение «Наше», оно собирается по событиям. По событиям, и этим оно само по себе интересно. Это тоже один из сегодня феноменов, наверное, молодежной среды Российской Федерации.
Ну, я спросил-то немножко о другом. То есть, но из вашего ответа я понял, что вам так не кажется, что государство показало, что объединение по принципу «Наши» ему близки, понятны и родны, а все остальное его не заботит. Вы не согласны
с этим? Нет, я с таким тезисом до него не согласен.
Окей, хорошо.
А согласитесь ли вы с тем, что молодежь вообще в России не совсем активна, и она не стремится в политику? Ну и в противовес этому очень... распространяется наркотическая зависимость. Есть ли у вас данные, следите ли вы за этим, как вообще меняется отношение молодежи к таким явлениям, как наркотики, спиртные напитки, сигареты? И тенденция какова на сегодня?
Тенденция, я буду говорить о тенденции государства. Увеличивается уголовная ответственность, реакция государства, преследование людей, которые изготовляют, распространяют наркотики. Растет уровень опасности заниматься этим бизнесом. Это существует целое ведомство по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ведомство информирует и нас, и это видно сегодня по средствам массовой информации, о том, что проблема эта признана, она существует, наркотрафик в России идет, молодые люди употребляют наркотики, от этого они теряют все, здоровье, жизнь, а семьи теряют детей. И это беда. Беда не только нашей страны, беда, наверное, огромного количества цивилизованных стран, там, где есть деньги, где есть возможность вытянуть из наркотической зависимости, из молодого человека деньги. Это бизнес. Это бизнес криминальный, он в стране не приветствуется. Бороться мы с ним будем самым решительным образом. И результаты, я думаю, соответствующие уже есть сегодня. И мы их увидим в ближайшее время. Что касается табакозависимости, пивозависимости, алкоголезависимости, мне кажется, что наша молодежь не столь подвержена увеличению этого явления, чем та же молодежь Европы.
Ну что же, о том, как Совет Федерации занимается делами молодежи и, возможно, вместе с правоохранительными и здравоохранительными органами борется со всякими вредными явлениями в молодежной среде, мы поговорим во второй части нашей программы после короткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
Образование и IT-бизнес. Готовы ли российские преподаватели и студенты использовать современные технологии? Какие научно-инновационные проекты разрабатывают школьники в регионах? Участие крупных компаний в образовании – хорошо это или плохо? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 18 апреля в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В 24 странах Европы в воскресенье сохраняется полный или частичный запрет на авиаперелеты в связи с продолжающимся распространением облака пепла от извержения вулкана в Исландии. В 10 российских аэропортах задержано более 400 рейсов из-за прекращения полетов в европейских странах. Как сообщили в Росавиации, на этих рейсах должны были улететь более 30 тысяч пассажиров. В самой России, по сообщению ведомства, аэропорты работают в штатном режиме. В Кракове на юге Польши завершается подготовка к похоронам президента страны Леха Качинского и его супруги Марии, погибших 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Из-за запрета на полеты над Европой от участия в траурной церемонии пришлось отказаться ряду иностранных лидеров. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Краков. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва на северо-западе Москвы крайне тяжелое. В ночь на воскресенье неизвестные забросали самодельными взрывными устройствами временное общежитие для трудовых мигрантов. Ранены двое граждане Таджикистана. Около 4000 жителей Иркутской области в воскресенье собрались в Ангарске на акцию протеста против завышения тарифов на услуги ЖКХ и коррупции, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Китае число жертв землетрясения, которое произошло 14 апреля в провинции Цинхай, возросло до 1706. Более 12 тысяч человек получили ранения. Председатель КНР Ху Цзиньтао посещает пострадавшие от землетрясения районы. Новые власти Киргизии предлагают утвердить главу Временного правительства Розу Атунбаеву, исполняющую обязанности президента республики, на референдуме в июле, одновременно с принятием Конституции. Президентские и парламентские выборы в Киргизии запланированы на октябрь. На северо-западе Пакистана, в городе Кахат, 7 человек погибли в результате взрыва. Накануне жертвами терактов в окрестностях Кахата стали более 40 человек. В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитуды 6,3.
В эфире программа «Лицом к лицу», микрофон у Данила Гальперовича, а в студии «Радио Свобода» Владимир Житких, член Совета Федерации от Законодательного собрания Томской области и председатель комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризма. Вопросы Владимиру Житких задают Ваги Аванесян из телекомпании «Шант», Армения, и Илья Рассолов, «Радио София». Ну что же, я думаю, что как раз прервались мы на том, что делается для молодежи в смысле защиты этой довольно подверженной самым разным влияниям среды, от наркотического, от проникновения в нее наркотиков, от самых разных там видов преступности и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вы очень хорошо рассказали о том, что усиливает государство в первой части, в конце первой части. Усиливает государство в борьбе с наркоманией. Есть ли какая-то теперь разница для, предположим, торговца наркотиками? Продает он наркотик взрослому человеку или продает он его ребенку? Ну, несовершеннолетнему. Потому что, насколько я понимаю, именно когда они получают возможность торговать наркотиками среди довольно юных людей, они получают себе будущих клиентов в гораздо большем объеме.
И значительно надольше.
Да, вот скажите, есть ли какая-то разница в ответственности между продажей наркотиков взрослым и несовершеннолетним?
Есть ответственность за вовлечение несовершеннолетних как в распространение, так и употребление наркотических средств. Это прямая уголовная ответственность. Я дальше даже пойду. Есть ответственность за насилие над ребенком и педофилию. Чем меньше возраст ребенка, тем жестче получит насильник.
Но я в данном случае говорю именно о наркомании. Какая здесь разница есть?
Градация это существует, разница в статье. Статья имеет сроки.
Там по совокупности статей получается
там
не одна статья.
Получается.
Понятно.
Две статьи, идет их сложение.
То есть это, грубо по-старому и по-бытовому сказать, отягчающее обстоятельство.
Это сильно отягчающее обстоятельство.
Два состава.
Ну что же, Илья, пожалуйста.
Да, я хотел задать вопрос, который интересует молодежь. И если можно, коротко, конечно, потому что время двигается у нас быстро, ваша позиция по Болонскому процессу. Во-первых, это ЕГЭ. Как вы к нему относитесь вообще? Нужен, не нужен этот единый госэкзамен? Во что он превращается? В тестирование или нет? И все-таки будет ли эта система двухуровневая, бакалавр и магистр, да, эффективнее, чем специалист, который, соответственно, диплом и у вас, и у меня, видимо, у Данилы есть этот диплом. Как вы к этому относитесь?
Ну, мы ратифицировали Болонский процесс. Мы стали его участниками, поэтому и законодательство наше изменилось в соответствии с требованиями протокола Болонского процесса. Мы перешли на ЕГЭ, принцип которого тестирование молодого человека на знание того или иного предмета. Я поддерживаю переход на систему ЕГЭ, вот я лично поддерживаю, но у меня есть к нему вопросы. Вопрос заключается в следующем. У человека все равно мы делимся на тех, у кого технический склад ума, математический склад ума, гуманитарный склад ума. Вот выявить эти способности человека сегодняшняя система ЕГЭ не дает. Я интересуюсь, что в мире делается. В Австралии, допустим, есть математика, физика, они сдаются по системе тестирования, а гуманитарные науки, языки и так далее, они сдаются посредством выступления перед экзаменаторами того, кто сдает экзамен. Мне кажется, мы вот частично вернемся назад. Это раз. Ну, а второе. Соответствующие уровни образования, которые приняты сегодня и в Европе, и во всем мире. Вот этот процесс я поднял. Он правильный.
А плюсы в чем, вот на ваш взгляд?
Плюсы – унификация образования российского, европейского, американского, мирового образования. Унификация. А, соответственно, мы придем к тому, что рано или поздно дипломы, выданные в России, в Российской Федерации, они будут признаваться работодателями стран, где окажутся наши с вами соотечественники. И наоборот. Это тоже очень важно. Потому что люди, молодые люди, которые отучились за рубежом, вернулись в страну, иногда приходят к удивлению к тому, что их стандарт образования, который они получили за рубежом, он не соответствует российскому стандарту образования, не может приступить к какому-то виду профессиональной деятельности.
Хочу вас спросить, как эксперта по туризму, можно предположить, что Россия ожидает всплеска туристического к Олимпиаде в Сочи? Потому что, ну, потому что это Олимпиада. И потому что это всегда интерес к стране, в чем тут дело, почему Сочи. Вот как вам кажется, на что реально российское государство может в этом смысле рассчитывать? Не на, ну, я не говорю о том, что Олимпиада окупится, об этом вообще никто не говорит. Я говорю о вот туристической составляющей Олимпиады. Насколько она, может быть, улучшит имидж, может быть, освоит регион, может быть, что-то еще. Вот что это все даст?
Ну, во-первых, туристический потенциал России используется сегодня максимум на 7%. Если наши соседи совсем рядом, Турция, Египет, они выжимают все, что можно из туристического потенциала, делая туристический бизнес, сферу обслуживания, сферу услуг основным видом доходов населения страны, в которой живут. Ну, Греция далеко ходить не будем. Все это есть. У нас мы только в начале пути. Поэтому любое движение вперед – это увеличение потенциала. То, что нам есть что показать, то, что я абсолютно убежден, человек ахнет, когда он это увидит. Алтай, Горный Алтай, Байкал, Камчатку. Это к бабке не ходи, как у нас говорят. Нам есть, что пока, как подвести.
А мне кажется, что все это слишком дорого и коррумпировано.
А коррумпировано, потому что нет сегодня реальной конкуренции. Это первое. Нет реальной поддержки сегодня, региональной. Это второе. У нас ведь даже по действующему законодательству регионы не отвечает за туризм и не имеет права вкладывать деньги в его развитие. Вот такая интересная вещь. Олимпиада. Конечно, Олимпиада привлечет внимание к России. Это безусловно. Это
просто автоматически. Можно я вас перебью здесь, да. Потому что я что-то у меня произошло сейчас в голове. Я правильно вас понимаю, что регион ничего не получает от туризма фактически?
А регион может заниматься, а может не заниматься туризмом, потому что у него в его полномочиях, которые должна реализовывать региональная власть, нет зоны под названием туризм. Понимаете, какая интересная штука. И поэтому у нас регионы делятся. Там, где туризм становится приоритетом развития региона, он развивается. Я приведу пример Алтайский край. Там, где не становится, он не развивается, и никому за это ничего не будет. И вот как раз сегодня мы ведем законодательную инициативу. Мы хотим поменять закон об организации органов власти субъекта федерации и внести туда полномочия, которые сегодня принадлежат стране, да, государству, и муниципалитету, а у региона нет. В результате муниципалитет написал программу по развитию туристического места, да, озера какого-то великолепного, бора какого-то, у него есть история, там родился художник, писатель, туда можно привести детей, о чем-то рассказать. А регион говорит, ты знаешь, мы туризмом не занимаемся, у нас в полномочиях этого нет.
То есть муниципалитет, правильно я вас понимаю, что муниципалитет после этого разговора с регионом уходит от региона, от региональной власти, без денег и решения?
Да, без денег, без решения и похоронив идею. А идей много. Великий Устюг, можете себе представить?
Господа, я наконец-то понял, для меня фактически время скрещать Эврика, потому что я понял, почему в России нет туризма. Все.
И я считаю, вот я глубоко убежден, что в том числе, что сегодня туризм это не цель, которая перед нами стоит. Туризм это для отдельных людей хобби, которые отвечают за судьбы региона. Хобби. Вот когда станет целью, задачей и будет потом система оценки, тогда, я думаю, ситуация поменяется. И все-таки мы вернемся, Даниил, к Олимпиаде. Я достаточно часто бываю в Сочи. Я вижу, что происходит с городом. Это, безусловно, позитивные изменения. Я убежден, что к 2014 году он будет готов к приему огромного количества туристов, участников Олимпиады, спортсменов, всех, кому будет интересно. Вкладываются колоссальные средства в развитие курортной столицы Российской Федерации. Как сами сочинцы ее на сегодняшний день называют.
Нет, ну,
этот проект, безусловно, получится.
На самом деле, если помнить, что в России долго запрягают и быстро ездят, я могу предположить, что в последние два года перед Олимпиадой там начнется нечто невообразимое, что все будет построено. Остается только догадываться, как это будет построено. Ваге, пожалуйста.
Владимир Александрович, молодежь в России очень... не живет не однообразно. Вот в столицах, в больших городах, у них есть разные возможности. В регионах фактически молодежь стремится уехать оттуда. Может, даже на примере вашего родного Томска, который является студенческим городом, после окончания все равно студенты не остаются и пытаются уехать в большие города. Вас этот вопрос тревожит? Вы думаете, с этим что-то можно делать или оставляете это на самотек?
Ну, если молодой человек получил диплом и поехал к месту работы, меня это не тревожит, я только этому рад. Это первое. Второе. Невозможно всех выпускников томских университетов оставить в Томске, понимаете? Но это просто невозможно. Потому что там учатся в вузах 100 тысяч молодых людей. И они съехались со всей Сибири, они со Средней Азии, и сегодня едут из далеких иностранных государств, таких как Перу, как Филиппины, как Вьетнам, получать образование в Сибири. И этому я тоже радуюсь. Другое дело, уровень предоставляемых услуг, досуга, культуры, развлечений, безусловно, самый высокий в Москве. Но самый ли он доступный, если сравнивать его с тем, что есть в российских городах? Тут надо подумать. Надо подумать. Конечно, хочется в каждом селе, в каждом районе, в каждом городе создать условия, чтобы человек сказал, что мне здесь очень комфортно, мне здесь хорошо, мне здесь живется просто весело и счастливо. Я думаю, что пока это может быть только целью. Только целью. Москва, как говорят, тоже не резиновая. Я знаю, сегодня много молодых людей, которые приехали, поработали в Москве, набили руку, возвращаются обратно в свои регионы. В мой же город Томск. И это тоже очень интересный процесс. И я думаю, что это правильный процесс. Во всем мире молодежь двигается за работой. Где работа, там и молодежь.
Вам не кажется, что в России в данном случае работает такая негативная, что называется, схема, когда сжимающееся по оценкам очень многих людей пространство такой вот человеческой, народной, что называется, от корней демократии, сжимает и ресурсы к центру. Потому что, в общем, самыми независимыми, самыми такими непривязанными к каким-то политическим партиям исследованиями доказано, что большая страна с не слишком большим населением на площадь может эффективно управляться, а значит быть интересной для молодежи, значит быть интересной выживающей в маленьких городах только в условиях демократии. Потому что тогда у маленького образования на большой территории, у маленького населения есть все рычаги у себя в руках. Какую там компанию выбрать, которая бы их обслуживала, что построить, как у себя решить, как устроить жизнь и так далее. Вот вам не кажется, что беда в этом?
Ну, наверное, это не беда, если мы с вами обсуждаем это. Кстати говоря, вот по соцопросу, который Госсовету делался по проблемам молодежи, 70% молодежи хочет жить в условиях демократии. 70%. И это здорово. И это здорово. Что касается создания вот условия понимания для молодого человека, что на что-то может влиять, ну, коллеги, но это делается. Вот сегодня депутатом муниципалитета можно стать 18 лет. Это инициатива президента Медведева, она принята, это закон. До 18 он может заниматься активной жизнью в какой-то общественной организации или в том вузе, в который он пришел и проучился там первый курс. Дальше. Создается молодежный парламент. При каждом, я вам сейчас точную цифру скажу, при каждом парламенте региональном субъекта федерации создан молодежный парламент.
По-моему, что это вроде Дня самоуправления в пионерлагерях.
Нет, это, я вам хочу сказать, это достаточно серьезная структура. Молодежь выступает экспертами, она привлекается, она работает даже в тех залах, где работают настоящие депутаты, избранные населением или по политическим партийным спискам. Работает правительство молодежное. Везде, ну, я вам так хочу сказать, многое зависит от тех, кто сегодня находится у власти. Кому интересно заниматься с молодежью, кому интересно видеть перспективу, кому интересно построить за собой кадровую линейку, я вам хочу сказать, там и дела делаются интересно. Томск могу привести как пример.
Но это обязательно после того, как я просто напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», ведет ее Данил Гальперович, у нас в гостях Владимир Житких, член Совета Федерации от Законодательного собрания Томской области, а вопросы ему задают Вагия Ванесян из телекомпании «Шант» и Илья Расулов, радио «София». Пожалуйста, Илья, и, возможно, вас интересует как раз как дела в Томской области.
Ну, не совсем. Я хотел бы затронуть еще один важный проект. Мы сегодня много говорили о Сочи, да. Я хотел бы затронуть проект Силиконовой или Кремниевой долины, который тоже вот запущен. Недавно вот говорил тоже с Жорес Ивановичем Алферовым об этом. Концепция только пишется. И вот каково место молодежи? Наверняка все-таки молодежь должна быть мотором тоже идей, различных проектов, прожектов, которые будут воплощены, видимо, в конкретных товарах, услугах и тому подобное. Ваши отношения и как это все, по-вашему, должно развиваться?
Ну, я, конечно, рад тому, что услышанное мною на послание президента в стадии, сегодня находится в стадии реализации. Создание моноструктуры, моногорода, монопоселения, в котором бы от научной идеи, от момента осенило до первой производственной партии проходило как можно меньше времени. И то, что выбрано Сколково, я считаю, это тоже правильно. Почему? Потому что абсолютно убежден, что это зона, назовем ее так, зону ума, реализованную в деньги, она первая в Москве. Все остальные будут в российских регионах, и надеюсь, что одна из них будет в Томске или в Сибири. Там Новосибирские, у нас в Томске. Это очень позитивный процесс. Почему молодежь? Да потому что молодежи мысли быстрее приходят, умные. Это я вам точно хочу сказать. Я по внуку по-своему смотрю. Когда мы с ним общаемся, он меня обыгрывает во всем. Если мы садимся с ним играть на компьютере, он новая игра, он меня обыгрывает.
Вы молодой человек, я его... к вашему внуку?
Моему внуку 6 лет. Зовут его Глеб, он родился в городе Томске. Вот. Он обыгрывает меня, он умнее меня. Я абсолютно убежден, что молодежь, средняя молодежь через 20 лет будет умнее, чем мы сейчас. Да? Вот когда они достигнут такого возраста, 40-45 лет, они будут безумно умнее. И на это все влияет, и научно-технический прогресс. То, что наши умные, это точно, поэтому и тянут. Видя со студенческой скамьи талантливых людей, поэтому и тянут. Поэтому зарплату дают в 5-10 раз больше, чем у сегодня среднестатистического российского профессора. Я вам просто пример приведу. Вот сегодня в Томске реализуется проект по созданию высокочистого кремния для производства солнечных батарей. Идея наша, наших ученых томских. А реализуется она с помощью денег, бизнеса и менеджмента до реализации тайваньских. Тайваньцы привезли мешок денег, чтобы создать
практическое производство. Скажите, вы можете, кстати, объяснить, в чем тут дело? Нефти качается большое количество. Есть на слуху у людей названия всех этих компаний. Есть всяческие списки миллиардеров, мультимиллионеров и так далее. То есть богатых людей и денег в частных руках, в России вагон. При этом, как вы сказали, мешок денег привезли, скорее всего, тоже частные тайваньцы. в чем тут дело? Вот у вас есть объяснение этой психологии? Почему люди не вкладывают в будущее страны или в ее светлые стороны? В чем тут дело?
Ну, вы абсолютно хороший, Даня, вопрос задаете. Почему? Наверное, потому что хватает того, что есть сегодня. Потому что на этом этапе, управляя этими нефтяными компаниями, есть перспектива роста доходов, да, растет цена на нефть. И я вам хочу сказать, что сегодня руководство страны принуждает большой бизнес вкладываться в инсоны. Принуждает. И это принуждение я сам видел на комиссии по модернизации экономики, которую Дмитрий Медведев проводил в Томске. Я там был зрителем.
Понуждение.
Да, принуждение. Я считаю, что принуждение. Вот. А там это основа развития нации. Там заниматься этим хотят все. И они умеют, черт возьми, они умеют от идеи до продукта потратить абсолютно малое количество времени и, может быть, даже незначительное количество средств.
Просто мы возвращаемся к тому, с чего мы начали в этой передаче, потому что мне кажется, что если местный владелец богатой и развивающейся автозаправки объединится с местным муниципалитетом, то во дворе будет стоять хоккейная коробка. А этого ничего не происходит. Я вот хочу... Я об этом спрашиваю.
Потому что все заправки, они принадлежат той компании, которая...
Ну хорошо, сегодня... не заправка. Я говорю о психологии. Как вы ее объясняете? Почему люди не идут вкладывать деньги в доброе имя, в хорошее дело? Пусть даже оно вот прямо сейчас им громадной прибыли не намотает.
Знаете, наверное, моды пока еще у нас. Моды, вот в хорошем смысле этого слова, да, моды, чтобы твое имя звучало. Причем в позитивном смысле и без разницы в какой аудитории. Это тоже пока нет у нас такого воспитания. Это надо воспитывать, и надо сказать, что в российской коммерческой культуре, да, до революционной, царской, это явление присутствовало. И школы строили, и больницы содержали, и давали на сиротские дома средства. Это была целая система. Великие семьи великих предпринимателей российских участвовали в этом процессе. Вот. Наверное, потому что как-то на уровне государства это не звучало. Ребят, ну, заработали. Ну, делиться же надо, так как в свое время это прозвучало. Причем в хорошем смысле этого слова. Нам в ответ говорят, ну, вы зажмите, чтобы нас не обирали. Чиновники, там, бюрократы всевозможные. И мы готовы тогда поделиться.
Значит, правильно говорят.
Правильно говорят. Значит, надо зажимать. Поэтому и этот процесс идет в стране сегодня. И мы видим, что количество дел, которые возбуждаются сегодня прокурорами нашей страны, растет в геометрической прогрессии в отношении взятничества. А взятничество – это самое латентное преступление, поверьте мне. На улице публично никто передавать не будет взятку, и никто брать не будет.
Вагия Ванесян, пожалуйста.
У меня такой короткий лирический вопрос. Кто сегодня является героем для российской молодежи?
Я опять к соцопросу. И прошу без улыбок. Значит, 70% испытывают симпатии как лидеру государства Дмитрию Анатольевичу Медведеву по результатам соцопроса. 80% председателю правительства. Лидеры государства являются лидерами рейтинга в молодежной.
Можно узнать, чей соцопрос?
Ну, соцопрос как чей? По заданию Госсовета он проводился. Проводился независимо социологическими институтами. Готов оставить его и показать вам цифры.
Вы правда думаете, что вам на Госсовет принесли бы соцопрос, где самым любимым был бы Бэтмен?
Нет, давайте мы вот любимый, да, популярный. Я бы тут по-другому даже сказал. У кого-то это родной отец, у кого-то родной дед, да. У кого-то это молодой человек, который нравится там девушке. Я думаю, что это самое близкое. Самое близкое по популярности у молодого человека. Или, наоборот, непопулярность. Ну, мне повезло, вот, допустим, у меня два деда воевали. Скоро 65-летие Победы. Я, кстати говоря, хочу вот сегодня высказать свое субъективное мнение, но, на мой взгляд, средства массовой информации Российской Федерации, все, радио, FM, телевидение, газеты, на мой взгляд, очень правильно сегодня освещают приближение этой великой даты. Это... Я от этого начинаю гордиться. Я вижу, что мои дети, мои внуки, они смотрят сегодня с удовольствием эти передачи, посвященные Великой Отечественной войне. Это общее дело.
Кстати,
общее.
Я хотел вас спросить, вот на чьей стороне вы в дискуссии о том, должны ли войска союзников пройти по Красной площади или нет?
Я на стороне... Не, я за то, чтобы они прошли. Вот я и коротко объясню, почему. Я считаю, что это факт, состоится факт мирового признания самой основной заслуги нашей страны в победе над фашизмом. И кто бы ни пытался ревизировать, забывать, не упоминать, и это состоится. 65 государств направят свои делегации. Причем, поверьте мне, я точно это знаю, приглашение вот такого, пожалуйста, приедьте к нам, пожалуйста, Барак Обама, пожалуйста, приедьте. Нет, было заявлено во всем мире, в дипломатической среде, что праздник состоится, он будет на Красной площади 9 мая. Если делегация хочет вашей страны прибыть, то мы будем этому рады. Я считаю, что это будет одно из...
То есть никого не просили, а объявили о возможности?
Никого не просили, объявили о возможности, получили запрос на желание участвовать и вмонтировали в сценарий парада Победы 9 мая на Красной площади.
Ну что же, это очень важное замечание, потому что, например, я считаю, что страна, я имею в виду Соединенные Штаты, отдавшая 500 000 жизней в войне, которую она вела за океаном, и Британия, которая воевала с Гитлером, когда советские лидеры вовсю еще с ним, можно сказать, приятно общались, конечно же, достойны того, чтобы их войска прошли по Красной площади, потому что вместе били, в общем, нацистов в той большой и победой хороших сил закончившейся войне. Большое спасибо Владимиру Житких за эту программу, за то, что он был нашим гостем. Спасибо Ваге Аванесяну и Илье Расулову. Коллеги, спасибо за участие. И продюсер этой программы Олег Львов и ведущий ее Данила Викторович прощаются с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама, мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, житилище, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».